Давайте постоим и просто ненадолго склоним головы для молитвы. В первую очередь, конечно, для встречи с Богом. Сегодня вечером, если будут какие-нибудь личные просьбы среди нас, на которые вы хотели бы получить ответ от Бога в этот вечер, дайте, пожалуйста, об этом знать, поднятой к Нему рукой. Просто помните в своем сердце, чего вы хотите, и просите Отца сейчас, когда будем молиться. Наш Небесный Отец, мы собрались во имя Твоего дорогого Сына, Господа Иисуса. Мы осознаем священность этого момента. Когда он пройдет, это станет историей, и мы дадим отчет в день суда за пребывание и за свои действия здесь сегодня. Посему, Отец, мы приходим к Тебе, склонив головы и склонив сердца, и просим о милости, и чтобы Великий Святой Дух сошел на нас и управил нами в том, что сказать и что сделать. Мы молим, Отец, за каждого поднявшего руку. Ты знаешь, что находится за той рукой, просьбу. И мы сейчас представляем свои просьбы перед Твоим замечательным престолом из слоновой кости, где лежит эта жертва, Господь Иисус. При Его таком заверении нас, что если попросим чего у Отца во имя Его, это будет даровано. Отец, мы молим, чтобы каждый из поднявших руки получил этим вечером по своему прошению. Благослови больных и страдающих, Господь. Да придет сегодня Святой Дух, проявит Себя настолько реальным, что люди не смогут не заметить. Мы молим о неспасенных, не знающих прощения грехов и по-прежнему скитающихся там, во тьме, без надежды, без Бога, погибших. Да воссияет свет Евангелия этой славной благой вести Сына Бога на них в этот вечер. И да окажутся их сердца настолько изголодавшимися, что они примут Его своим Спасителем. Даруй этого, Отец. Мы просим этих благословений во имя Господа Иисуса, Твоего Сына и нашего Спасителя. Аминь. Можете садиться. Я всегда почитаю привилегией находиться на платформе для обращения к людям. Я был очень рад сегодня услышать о результатах собрания прошлым вечером и прослушивая записи вчерашнего вечера тому, как был среди нас Святой Дух, что Он совершил для нас вчера вечером. Единственная проблема, обнаруженная мной в собрании, это что у нас недостаточно времени. Уже завтрашний вечер завершит эту серию собраний. И даже смог познакомиться пока только с двумя братьями-служителями, спонсорами собраний. А многих из ваших замечательных людей я вообще никогда раньше не встречал и, конечно, хотел бы нагрянуть к вам на обед в воскресенье. Я знаю, что у вас лучшая повариха в этой местности, и так что я, конечно, этого хотел бы. Но мы просто сразу поедем дальше в труде Господнем. Наверное, следующий после Арканзаса будет Аляска, потом... Есть такое чувство, что, возможно, сразу после этого Господь призывает нас опять за океан, назад в Африку. Так что это настоящая привилегия и первая возможность побывать здесь у вас и увидеть вашу такую замечательную отзывчивую веру, какая есть у вас, а при этом такое служение для вас в новинку. Я понимаю, что чуть более протяженное собрание дало бы замечательный результат. Во-первых, понимаете, приезжаешь на несколько вечеров, и вы как бы составляете мнение о евангелисте, а потом, через некоторое время, тогда все... то, что называют суевериями, уходит, мы избавляемся от всех страхов и видим, что это Евангелие и Слово Божье и Иисус Христос, Сын Бога. И в особенности, когда проходит вот такое собрание, куда приглашают разных людей, разных верований, получается смешанная аудитория, но при этом мы служим одному истинному и живому Богу, и так что я очень этому рад. Так вот, я обычно стараюсь пообещать отпустить вас рано, и каждый вечер не получалось. Но это совсем недолго. Бывает дома, я на платформе по 6, 8 или 10 часов. Из этого я понимаю, что вы такое не выдержали бы. У вас достаточно расположения вытерпеть этот час, полтора часа. Да благословит сейчас вас Господь и молитесь за меня в этот вечер, когда буду стараться говорить здесь по небольшому отрывку и нескольким местам Писания, записанным в блокноте. Я к этому хотел бы обратиться на пару минут, а потом посмотрим, что повелит нам Господь. Знаете, по правде-то мы и не знаем, что именно Он захочет сделать, ведь сыны Бога водимы Духом Божьим. Мы просто должны следить и не забывать, что все, что Он нам повелит, мы должны исполнить. Так что не забывайте о завтрашнем вечере, последнем вечере собраний, а потом в субботу утром будет завтрак бизнесменов полного Евангелия, верно? Кажется, в этом же помещении, правильно? Здесь, в этом же помещении. И, кажется, пропуска можно получить у администратора или у администратора. И мы, конечно, будем рады, если вы придете. Я хочу говорить тогда утром сразу после завтрака, если угодно Господу. Если сможете прийти и позавтракать с нами, мы будем рады вам, если нет, ну тогда приходите на послание сразу после завтрака, и будем рады, если придете. И я хочу на таком мероприятии проповедовать такое, как бы, евангелизационное послание. Вот это я старался отвести для молитвы за больных и исцелений. И мы, как бы, ненавязчиво, без каких-либо вопросов учения, но только для демонстрации, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, что Он не изменился. И по моим убеждениям, вот это Библия, или Слово Бога, или не Слово Бога, я считаю, что все бывает либо правильным, либо неправильным. Половинки невозможны. Не бывает сносных христиан. Вы слышали это высказывание? Такого не бывает. Ты или христианин, или не христианин. А единственное, как можно стать христианином, это родиться заново от Духа Бога. Вот единственное средство под кровью Господа Иисуса. И когда признаешь свои грехи перед Богом и действительно получишь прощение от Бога, то ты не грешник. Рожденный от Бога не грешит. Если и грешит, то непреднамеренно. Поклоняющийся, однажды освященный, не имеет сознания греха. Например, в Ветхом Завете кровь тельцов и козлов лишь прикрывала грех. Она не убирала его, а кровь Иисуса убирает его. Она отделяет его, его больше нет. Например, моя мать. Она совсем недавно отошла на небеса, несколько месяцев назад. Я был рядом с ней, когда она отошла, и она была в таком состоянии, что не могла говорить. Я сказал: «Мама, если ты еще слышишь меня, Иисус для тебя настолько же дорог, когда ты умираешь, каким Он был, когда ты жила и была на собраниях, не сможешь сказать: часто поморгай глазами, я пойму, что ты говоришь «да». И она заморгала. Слезы так и покатились по лицу и отошла навстречу с Господом. А я крестил собственную мать около 30 лет назад. Я был обычным, незаметным молодым проповедником. Вот, теперь, когда она старалась вывести пятно с моей рубашки, когда я был мальчиком, много лет назад, она обычно старалась пользоваться керосином или еще чем-нибудь для выведения пятна. И в действительности у нее не получалось вывести пятно. Она его только увеличивала. Оно уже так не выделялось. Но вот так. Вот и все, что тогда было. Сейчас давайте это приравняем к крови козлов и овец в отношении греха. Она была умилостивлением, конечно, однако не полностью выполняла возложенное, ведь это была кровь животного. И когда та клетка крови невинного уничтожалась, понимаете, жизнь ягненка не могла в ответ воздействовать на человека, ведь у него нет души, он всего лишь животное. Но когда пришел Иисус, и та клетка крови была уничтожена, жизнь самого Бога сходит на нас, и мы сыновья и дочери Бога с Его натурой. Обратите внимание. Теперь, в нынешние дни, если я сажаю пятно себе на рубашку, моя замечательная жена, она просто идет и покупает что-то из этого. Кажется, она называет это клоракс, отбеливатель. Добавляет его, и оно полностью исчезает. Представим капельку чернил, одну капельку черных чернил. Так вот, те чернила для чего-то произведены, и в них есть цвет. А на самом деле существует один цвет, все остальные производные, и тот цвет белый. Но теперь этот цвет, я не знаю химического состава этого, но, скажем так, он должен был появиться в результате творения, потому что так и есть. Его должен был создать Творец. Творец должен был сотворить творение. И это капелька чернил. Теперь, она появилась, скажем, например, она для чего-то нужна. Сейчас той капелькой чернил можно написать Иоанна 3,16 и простить мне грехи, или той капелькой чернил можно подписать мне смертный приговор, отправить меня на виселицу. Она для чего-то нужна. Но, наверное, если та капелька чернил теперь даже при ее цвете упадет в бочку с отбеливателем, что происходит с цветом? Сейчас просто задумайтесь, что с ней произойдет. Ее больше не найдешь. Вода из той капли чернил, формула H2O, по-прежнему в отбеливателе. Вода из нее во что-то превращается? Но, скажем так, если этот цвет откуда-то произошел, он возвращается обратно, возможно, в какой-то туман или газ. И тот газ, вот, не привожу формулу, если окажется кто понимающий, я говорю это, чтобы вам понять, о чем я. Скажем, что происходит вот так. Он обратно распадается на атомы или молекулы, а молекулы обратно на атомы. И, например, из молекулы 469 плюс 697 получается черный. Если была бы 696, то был бы розовый и так далее, и дальше обратно на атомы. Вначале кто-то должен был решить, каким он будет. Но как только она попадает туда, в этот отбеливатель, она распадается до самого начала на каждую молекулу, каждый атом уходит к своему Творцу. Ну вот, это напоминает наши черные грехи. Как только исповедан в крови Иисуса Христа, он забыт. Греха больше нет совсем. Ты полностью освобожден от греха, и никакого греха не остается. Не потому, что ты это заслужил, но по благодати Божьей ты таким стал. Когда человек согрешил, он пересек ту огромную пропасть между ним и Богом, и там безвозвратно остался. Но Бог оказался исполненным милости. Он применил заместителя. И до наступления полноты времен тем заместителем оставался ягненок, пока он, Бог, не стал плотью, чтобы убрать грех. И сейчас там, между, вообще не осталось никакой пропасти, и человек с Богом стали отцом и сыном. Не осталось никакого греха. Он бросает их в море отбеливателя забвения и даже вспомнить о них больше не может. Теперь у нас это не получится. Мы люди. Мы можем простить, но не можем забыть. А Бог безграничный, и Он настолько велик, что Он может полностью забыть, что ты вообще сделал это. Задумайтесь, вообще как не грешил. И вот возвращает человека назад в присутствие Бога, ставшего ему отцом, а ты его дитя. Мы сейчас сыновья и дочери Бога, не в будущем. Мы сейчас сыновья и дочери Бога. Вот это да! Методиста, это побудет восклицать, а? Сейчас мы очень рады осознать, что у нас есть этот замечательный, сильный отбеливатель, принесенный нам Иисусом Христом, Его собственная кровь. Сейчас мы немного поговорим о Нем, дадим вам возможность поутихнуть. И сейчас откройте, пожалуйста, Писание на Евангелие от Иоанна, 14 глава Евангелия от Иоанна. Я хочу прочитать всего пару стихов, 7 и 8 стихи. Иисус говорит: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне вы знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно будет для нас». Я возьму тему «Покажи нам Отца». Я хочу говорить об этом. И человеческое сердце всегда жаждало увидеть Бога. Как мы однажды вечером говорили о тех эллинах, пришедших на поклонение, и они сказали: «Господа, мы хотим увидеть Иисуса». Они слышали о Нем и не могли успокоиться, пока не увидят Его. И, думаю, вот так и с любым настоящим истинным верующим, услышавшим о Боге. В нем появляется нечто, подталкивающее его, чтобы ему только увидеть его. И при этом мы можем увидеть его. Иисус сказал: «Здесь видевший Меня видел Отца». Отсюда мы понимаем, что можем увидеть его. Теперь, насколько можем вспомнить человеческих существ, они постоянно жаждали увидеть Бога. Даже Иов. Думаю, что эта старейшая книга Библии должна быть и написана вообще-то до того, как Моисей написал Бытие. И Иов, тот великий патриарх и знающий Бога, и когда в силу обстоятельств он оказался в беде, обычно человек станет искать Бога, когда окажется в беде. Я слышал, как люди говорят: «Я вообще не верю, что Бог есть». Но лишь упадет и поранится, или врач скажет, что ему конец, то услышите, как скажут: «О Боже!» Как Боб Ингерсол. Ты подумаешь о Боге еще до того, как вспомнишь о матери или о ком угодно, потому что в тебе есть нечто. Ты человек. Сейчас мы обнаруживаем, что Иов оказался в таком бедствии, когда его покрыли фурункулы и беды, и сидел на куче пепла и чесал фурункулы. Помню, как-то взялся за книгу Иова в Скинии несколько лет назад и практически год провел с книгой Иова. И у одной сестры хватило расположения не спросить меня прямо на сцене, но написать мне письмо. Она сказала: «Брат Бранхам, когда же вы снимете Иова с той кучи пепла? У меня он все там сидел». Но я в этом старался подчеркнуть важность, чтобы как-то объяснить, показать критическую важность, чтобы людям стало ясно, когда у нас получилось бы вызвать к алтарю. И тогда откликнулись сотни. Вот, оказался в несчастье и жаждал увидеть Бога. Он сказал: «Только бы знать, где Он живет. Я смог бы сходить и постучаться Ему в дверь. Я познакомился бы с Ним. Я хотел бы сесть и поговорить с Ним». Видите, человеческое сердце звало Бога на помощь. И, конечно, если в сердце человека, являющегося творением Бога, находится какое-нибудь желание, обращающееся к Богу за помощью, где-то должен быть Бог для ответа на то обращение. Но когда бездна призывает бездну, должен быть ответ на тот зов. Прежде чем здесь окажется зовущая бездна, там должна быть бездна ответить на тот зов, или не было бы зова здесь внутри. Как я часто говорил, что прежде плавника на спине рыбы должна была сначала появиться вода, чтобы ей использовать тот плавник, или у нее не появилось бы никакого плавника. Прежде чем выросло дерево из земли, должна была появиться земля сначала, или не было бы никакого дерева. И раз есть творение, то существует Творец, создавший такое творение. Понимаете, о чем я? И когда в человеческом сердце возникает голод и жажда о чем-то, нечто должно на это ответить. Или там не возникало бы жажда? И вот, сегодня вечером мы оказались здесь со словами «Покажи нам Отца, и довольно для нас». И теперь, если Бог существует, а мы уверены, что существует, и у нас в сердце есть нужда увидеть Его, то почему бы не увидеть Его? Если здесь есть потребность, извещающая нас о необходимости увидеть Его, должна быть какая-нибудь причина, по которой мы какой-то способ увидеть Его. И сейчас я с помощью Божьей постараюсь показать вам или коснусь трех разных способов, или, я скажу, четырех разных способов увидеть Бога. Я буду говорить о Боге в Его Вселенной, Боге в Его Слове, Боге в Его Сыне, Боге в Его народе. И первое, сейчас мы поговорим о Боге в Его Вселенной. Я не думаю, что всякий, понимающий порядок движения этой Вселенной, какая солнечная система огромная и находящаяся в здравом рассудке, сможет сказать, что Бога нет. Вы знаете, что Земля вращается со скоростью более 1600 километров в час? Она 40 тысяч километров в окружности. Она вращается, делает полный оборот за каждые 24 часа, следовательно, движется со скоростью, превышающей 1600 километров в час в этом направлении. А когда она обращается по орбите вокруг Солнца, я не знаю, сколько тысяч километров в час она проходит, и так безупречно по времени, что не опоздает ни на секунду. Никакие часы, никакую машину не сделать настолько точно, и чтобы не изнашивалось. И никакие часы. У меня есть часы, подаренные в Швейцарии, которые, сказали, на американские деньги стоят $300, если купил бы. Одни из лучших у них часов, однако такие часы отстанут на минуту, за какое-то время. Или убегут вперед, или что-то в этом роде. Они не могут быть безупречными. А при этом в космосе вращается этот земной шар. Кто его крутит и удерживает настолько точное расписание? Не будь этого, поддерживающего его движение, он насколько-то отклонился бы. И как возможно удержать настолько безупречное движение? И как он вот так настолько безупречно обращается вокруг Солнца, и вот настолько точно приходит зима, лето и так далее? К тому же ни один за 6000 лет не опоздал ни на секунду, всегда по расписанию. Там такая точность, что могут на 20 лет рассчитать знамение Солнца и Луны, могут тебе точно сказать, когда оно закроет. Изучающие астрономию, изучающие солнечную систему. Вот это великолепие! Да что там! Я думаю, посмотри, человек, в небеса! Можно было бы воскликнуть подобно шведу, автору песни «Как ты велик!» «Как ты велик!» Увидеть те звездочки, и кажется, что в небе они не дальше 10 сантиметров друг от друга, однако они дальше друг от друга, чем мы от них, и при этом Бог всем этим управляет. И на горе Уилсона, Калифорния, через астроном, посетивший мое собрание в Чаттануге, сделал мне разрешение подняться туда вверх, вместе с этим другим астрономом, и взглянуть на этот большой телескоп. У них были фотографии, потому что я был днем, и можно взглянуть за 120 миллионов световых лет. Пересчитайте это в километры, и девятками можно будет несколько раз окружить Тусон, если попробовать пересчитать в километры. Умом этого не понять. 120 миллионов световых лет. И за этим пределом есть луны, звезды и планеты. И это сотворил наш Отец для собственного удовольствия. И все работает просто безупречно. О, насколько замечательно уразуметь, какой он великий. Потом, насколько он может себя сделать простым, чтобы вы не сбились с дороги. В Исаии 35 говорится, и неопытный не заблудится. Не нужны проницательность, образование. Если были бы нужны, то как раз я и оказался бы погибшим. Нужна только вера, поверить. Не стараться понять, но поверить. Просто Бог это создал, и на этом все. Сейчас мы обнаруживаем, что люди пытаются подвергать это сомнению. Безбожно. О, недавно в Колорадо, полагаю, это было 30-40 лет назад, был один безбожник, предпринявший поездку по этой местности для обращения в безбожие. И даже собственной матери сказал, когда она умирала, сказала: «Что ты мне сейчас посоветуешь?» Он сказал: «Мам, улыбнись и прими это». Нашел, что сказать собственной матери. Он выбился из сил, поэтому отправился на запад немного отдохнуть. И взял рюкзак и направился в горы. И как-то он вышел, и говорили, что служители боялись с ним связываться, потому что он был, он был мудрый, высокообразованный, блестящий ученый, и просто не лезли к нему, не мешали работать головой. И вот, однажды, говорят, он пошел прогуляться и вышел на природу и обратил внимание на скалы. Он задался вопросом, откуда все-таки они взялись? И тут же, вдруг, по соснам прошелестел ветер. «Адам, где ты?» Видите, в Библии сказано, если они замолчат, камни возопьют. Этот безбожник пал на колени и стал нежным, любящим христианином из-за того, что Бог в своей вселенной откликнулся, что «Я Творец, кто создал небеса и землю». Недавно один мой друг, мистер Вуд, живет в Джефферсонвилле, мой сосед, мистер Бордерс, вот здесь, один из мой управляющий. Он сегодня здесь, они с ним хорошо знакомы. Он должен был приехать на собрание в Луисвилл, а был свидетелем Иеговы, и ему было запрещено даже показываться на этих собраниях. Но они с женой пришли. Его жена ходила в Церковь Божью со штаб-квартирой в Андерсоне. И там они увидели, как маленькая девочка привели на платформу, и как Святой Дух рассказал этой девочке, что с ней, и сколько уже у нее образуется, забыл название этой болезни, из-за которой образуется мел или камень, она не двигалась около 3 лет. И сказал ей во имя Господа, что с ней все будет в порядке, а на следующий день эта девочка бегала вверх-вниз по ступенькам, тем вечером была в здании, бегала по сцене и так далее. Мистера Вуда это глубоко как бы потрясло, что он в конце концов решил, у него был сын, ставший калекой из-за полиомиелита, у него не сгибалась нога. Я оттуда поехал в Хьюстон, Техас, где сделали эту фотографию ангела Господня, которая есть у вас. И была та дискуссия с этим служителем-баптистом, оппонирующим, что Христос сейчас исцелитель. И тогда, в тот вечер, перед 30 000 человек явился Господь, и зафиксировали это. Он дал фотографию себя, этого света, производящего распознавание, что подтвердило истинность этого. И Джордж Дж. Лейси из Калифорнии, начальник из ФБР по экспертизе отпечатков пальцев и документов, взял, приехав в тамошнее представительство компании Shell, и исследовал эту фотографию и сказал: «Мистер Бранхам, я вас критиковал и говорил, что это психология, но, — сказал, — объектив этого фотоаппарата не заснимет психологию. Этот свет прошел через линзы. И вот у вас есть сейчас эта фотография, и одна из них находится в Вашингтоне, округ Колумбия, в религиозном зале искусств с надписью под ней «Единственная за всю мировую историю сфотографированное сверхъестественное существо». И вот, в таком случае, если когда там будете, зайдите, посмотрите на нее. Сейчас посмотрите. Тогда мистер Вуд привез туда своего сына, туда, где мы были, в другом помещении, и Святой Дух вызывает его и говорит: «Здесь, в конце здания, есть мальчик по имени Давид Вуд. Его отец – строитель, свидетели Иеговы». Ни разу в жизни их не видел. Они жили в другой местности, в Кентукки. И вот он говорит: «Так говорит Господь, мальчик исцелен». И тут же тот мальчик-калека нормально, как все, поднимается на ноги. Сейчас он мой сосед. Я женил его 3 года назад на одной замечательной христианке, и у них 2 чудесных детей. Многие присутствующие об этом знают. Мы с мистером Вудом по дороге домой, мы проезжали одно небольшое местечко в горах в Кентукки, где я был на палаточном собрании у методистов, у городка, названного Эктон. где лишь один продуктовый магазин, заправка и христианский лагерь. И он называется Эктон, Кентукки. В этом городке есть своя почта, в этом магазине. У меня там было собрание, и мне показалось, что там можно хорошо поохотиться на белок, поэтому я хотел приехать еще. Года через два мы снова были там, приехали и отправились на охоту на белок, и, конечно, вы, аризонцы, полагаю, кто знает, какие серые кентуккские белки? Кто вообще видел серых белок?
Ого! А из какой вы части Кентукки?
Ну, тогда я в самом деле как дома. Так что во всем мире нет ничего вкуснее. Если есть, то я пока не нашел. Итак, мы устроили двухнедельный отпуск для охоты. И было очень сухо. А те малыши, ох, как они умеют убегать. И мы стреляли из 0,22-дюймовых винтовок, и настолько все высохло, что охотиться стало невозможно. И мистер Вуд говорит: «Брат Бранхам, я знаю, где живет один человек, у которого 200 или 240 гектаров земли, и там холмы и лощины, куда течет небольшая река». Сказал: «Там будет сыро. Мы могли бы идти вброд по той реке, чтобы их не вспугнуть». Но, говорит, он безбожник. Я сказал: «Ну, давай попробуем у него». Итак, мы поехали по той местности, по лесам, и по холмам, и по таким, как бы, кабаньим тропам, пока не приехали к дому, а под деревом сидели двое пожилых мужчин в шляпах, низко надвинутых на глаза. И он говорит: «Вот он, с той стороны». Говорит: «Это крепкий орешек». И вот мы остановились, и я говорю: «Может, лучше сходи ты, если ты его знаешь. Я лучше останусь в машине». Он говорит: «Ладно». Ну, и он вышел и начал издалека. Говорит: «Как поживаете?» И говорит: «Моя фамилия Вуд». Говорит: «Меня зовут Бэнкс Вуд». Говорит: «Я просто хотел бы узнать, можно нам здесь немного поохотиться?» Сказал: «Мы охотились здесь у другой реки». Говорит: «Там так сухо, что охотиться невозможно». Он говорит: «Ты сын Джима Вуда?» Вот, его отец был чтецом у свидетелей Иеговы. Он был одним из чтецов. Говорит: «Честный, очень хороший человек». Сказал: «Я его сын». Говорит: «Ну, Джим Вуд – один из честнейших людей, которых я когда-либо знал». Говорит: «Выбирай любое место, охоться где хочешь». Сказал: «Благодарю вас, сэр». Сказал: «Я вместе с пастором, думаю, что и ему можно». И он говорит: «Ты что, настолько опустился, что без проповедника и шагу не можешь ступить?» И сказал: «Я решил, что лучше выйти, поэтому выхожу из машины и подхожу, говорю: как поживаете?» Он говорит: «Ничего, а вы?» И говорит: «Знаешь, я, наверное, из тех, кто таких, как ты, терпеть не может». Я говорю: «Ну, каждый волен иметь свое мнение. Я хотел поохотиться». И вот он тогда говорит: «Говорю, думаю, это ваше право. У каждого свои убеждения». И он говорит: «Да». Говорит: «Я против вас имею только одно». Говорит: «Вы не на то дерево лаете». Кто знает, что это такое? Брехливая собака, понимаете? Лает на дерево. Здесь енот, тогда как его там нет. На нем нет енота, понимаете? Он говорит: «Вы не на то дерево лаете». Я говорю: «Ну, это как посмотри». И мамочка всегда говорила мне, приговаривала: «Дай корове веревки в волю, и она повесится». Ну, и я подумал, что дам предостаточно веревки, поэтому не мешал ему высказываться. Он говорит: «Ладно», говорит, «я здесь живу. Вон та старая труба, там был первый дом, который сгорел лет 60 назад. Мой отец здесь все построил. Я живу здесь, каждый кустик знаю». Говорит: «Мне 76, и я никогда не видел ни Бога, ни ангела, и ничего такого». Говорит: «Значит, говорит, я, этого нет». Я говорю: «Ну, естественно, это опять как посмотреть», говорю. Он говорит: «Ладно, я просто думаю, что такие, как ты, просто шныряют в поисках легкого хлеба». Я подумал: «Эх, дружище, знал бы ты, каков он легкий». Он говорит: «Я думаю, что вы все просто легкого хлеба ищете». Я говорю: «Да, сэр». Говорю: «Да». «Ну, говорю, это опять как посмотри». И он говорит: «Ладно», говорит, «вот что я об этом думаю». Он сказал: «Вы попросту лаете не на то дерево». И говорит: «Я говорю, вы когда-нибудь были в церкви?» Он говорит: «Нет». Он сказал: «У меня нет желания».
говорит: «Был здесь один человек, приезжал сюда года два назад, из Индианы. Есть здесь один городок, там было собрание в лагере у методистов». Говорит: «Забыл, как там его звали». И говорит: «Встретить бы его. С ним я бы хотел поговорить». Я говорю: «Да». И брат Вуд уж что-то хотел сказать, а я... У коровы кончилась веревка, поэтому и к разговору о нем он потерял интерес. Я говорю: «Стою там, щетина вот такая, весь в крови, 2 недели не мылся, и так что вы понимаете». Я говорю: «Да, сэр». Говорю: «А что за причина?» Он говорит: «Ну, здесь повыше, у гребня, живет одна пожилая женщина, ее зовут так-то». И говорит: «Она умирала от рака». Говорит: «Она... Мы возили ее в Луисвилл к специалисту по раку, и они попытались оперировать. Он был в желудке». И говорит: «Он так ее скрутил, желудок и пищеварительный тракт, что клизмой не промыть. И ее просто отправили домой умирать». И говорит: «Она была так плоха, что судно не подложить. Приходилось пользоваться сменными простынями. Мы с женой ходили туда 2 раза в день и перестилали ей постель». И говорит: «Она умирала». И говорит: «Этот проповедник был здесь в Эктоне». И говорит: «Он был там 2 вечера». И говорит: «Ее сестра живет здесь, у другой реки, 45 км южнее. Она ходила туда тем вечером и сказала: этот человек никогда раньше не был в этих краях». И сказала: «Он стоял на платформе, посмотрел на примерно 1500 собравшихся и сказал: здесь есть женщина по имени такая-то. Когда вы сегодня вечером выходили из дома, вы себе в карман положили белый платочек, который взяли с комода с мраморной доской, и на нем в углу небольшая голубая вышивка. У вас есть сестра, которую зовут так-то, умирающая от рака. Сходите, возьмите тот платочек и возложите его на сестру, ибо так говорит Господь, она будет жить». И говорит: «Тем вечером, где-то 10:50, я уж решил, что там на горе высадилась армия спасения. Такой был шум». И говорит: «Я проснулся из-за этого». Говорит: «Я сказал жене: ну, она умерла, и так что завтра с утра возьму фургон, чтобы ее свести. Единственное, чем можно было доехать до ее места жительства, ее нужно было бы свозить фургоном до места, где можно переложить в машину». Сказал: «Подожду до утра». И сказал: «Поедем к ней и свезем ее». Говорит: «На следующее утро мы с женой встали рано, чтобы ехать туда, и представь себе картину. Мы заходим, а они с мужем сидят за столом, едят жареные пирожки с яблоками». И говорит: «Она и сейчас там работает не только за себя, но и за соседа». Я подумал: «Ага, вот оно». И говорю: «Ну, вы же в такое не верите». Он говорит: «Ладно, если мне не веришь, сходи туда сам и посмотри. Теперь уже он мне проповедует». «Да ладно», — говорю, — «в день, когда у нас вот такая замечательная современная наука и врачи, а вы мне тут рассказываете, что какой-то...» «Ладно», — говорит, — «не веришь? Сходи туда сам и спроси у нее». Говорит: «Она там». Говорит: «Это же правда, Джон». Он говорит: «Правда». Этот другой пожилой человек был верующим. Он сказал: «Это правда. Она сейчас там. Можете спросить у нее». Вот, теперь уже он мне проповедует, видите. Так что, ну, все шло как надо. И вот я говорю: «Ну так, а вы что скажете о том, что произошло?» Говорит: «Вот об этом-то я и хотел бы спросить у того человека. Откуда он узнал, что та женщина там живет? Он никогда не был в этих краях. Она умирала от рака. Откуда он узнал, что она умирает от рака? Откуда он узнал ее имя? И откуда он узнал, что это была ее сестра? И откуда он узнал, что она выздоровеет, когда на нее положат тот платочек?» Сказал: «Хочу с ним поговорить, когда встречусь». Я говорю: «Ну, надеюсь, поговорите». Вот, оборачиваюсь, а это было где-то в середине августа, и было очень жарко. А листья стали опадать с деревьев. И у него была там хорошая яблоня, и яблоки лежали везде на земле. И я говорю: «Можно я возьму одно такое яблоко?» Он говорит: «Их желтобрюхие облюбовали. Кто знает, что это за желтобрюхие?» Ну и говорит: «Они их облюбовали. Возьми, пожалуйста». Ну и взял одно, обтер его о те старые грязные штаны, вы понимаете, откусил. Говорю: «Очень вкусное яблоко». Говорит: «О да, я посадил это дерево там 40 лет назад». Я говорю: «Угу». Его, так точно. Я его посадил.
Я говорю, каждый год так плодоносит?
Да, у нас гарантированно каждый год закатываем по нескольку десятков литров его яблок. Немного сушим на крыше сарая. Я говорю, да, сэр. Я говорю, это очень хорошо.
Я сказал, вот странное дело. Говорю, вы замечаете, что морозов еще не было вообще, никакого похолодания или чего-то такого, а все эти листья опадают с того дерева. Говорю, интересно, почему так?
Он говорит, ну, жизнь уходит из листа. Я говорю, жизнь уходит из листа. Он говорит, да. Я говорю, куда же уходит эта жизнь? Он говорит, вниз, в корни дерева. Я говорю, зачем она уходит туда? И он говорит, ну, чтобы спрятаться от зимы. Говорит, понимаешь, здесь доходит до минус 30. Говорит, если бы та жизнь была вверху в дереве, эта жизнь погибла бы. Ей нужно уходить вниз, в корни. Я говорю, о, я понимаю. Угу. И говорю, я хочу задать вам вопрос. Говорю, вам известно, что у дерева нет никакого разума, потому что это просто дерево, растение. Я говорю, какой разум? Говорит ей, до прихода мороза, быстро уходи оттуда, беги вниз в корни и прячься. Если не спрячешься, умрешь. Какой разум это делает? Ну, он говорит, это просто природа. Я говорю, ну вот, я вам скажу, возьмите ведро воды и поставьте его там, на столб в августе. Посмотрим, побежит ли вода вниз по столбу и вернется ли назад потом весной. Говорит, я об этом не задумывался. И я сказал, задумайтесь, пока я охочусь на белок, а потом, когда вернусь, если скажете мне, какой это разум говорит соку в том дереве, той жизни, спустись в корни и спрячься до весны, затем возвращайся назад, если выясните, что это за разум гоняет ту жизнь вверх и вниз в этом дереве по временам года, я расскажу вам, что это за разум сказал мне, что та женщина исцелится. Говорит, сказал тебе? Я говорю, так точно. Говорю, он говорит, не ты ли тот проповедник? Я говорю, я брат Бранхам. Он говорит, и доказать сможешь? Я говорю, конечно. Говорю, полагаю, вид неподходящий. Говорит, нет, мне нравится. Он говорит, сказал, хоть на человека похож. И я говорю, хорошо, сэр. Он говорит, так это ты тот служитель? Я говорю, да, сэр, тот самый Бог, что способен сказать дереву, способен сказать и человеку. И там-то я и привел того старца ко Христу. Год спустя я снова приехал, а он отошел на встречу с Господом. И его жена рассказывала мне, сказала брат Бранхам, он умер как победитель, восхваляя Бога. Что там произошло? Он увидел говорящего Бога в своей вселенной. При всем увиденном, однако, именно природа дерева открыла ему, что Бог существует, видите? И он это обнаружил и обрел Иисуса Христа своим Спасителем. О, как он заметен в восходе солнца, как он заметен в закате, куда ни глянь, можно увидеть Бога. Как я однажды вечером сказал, если он внутри тебя, ты его заметишь там, снаружи. В Колорадо обычно я туда езжу на охоту, и однажды осенью мы охотились вместе с одним человеком и расходились. Мы охотились на белохвостого оленя, так высоко в горах, что выпадал снег, и олени были вынуждены спускаться ниже. Они обитают высоко в горах, на границе зоны леса, потому что это дикие животные. И вот у каждого было по лошади для перевозки грузов и для езды, и поехали высоко в гору. И мистер Хеверес, владелец ранчо, зашел километров на 30 вдоль одного рукава речушки, а я пошел по другой стороне. И осенью погода такая, что они, вы знаете, немного солнца, дождя, немного снега, снова дождь и солнце выходит. Вы знаете, как бывает. И в эти горы пришла буря. Я был практически на границе лесной зоны, и мой конь для езды был привязан далеко внизу, километров за 16-20 ниже, а я охотился. Было очень сухо,
и вдруг приходит буря. И я зашел за какие-то заросли у какого-то бурелома, где ветер повалил несколько лиственных и хвойных деревьев. И вот прятался за теми деревьями, пока ветер не перестал. И буря принесла холод. Думаю, я простоял там с полтора часа и практически заледенел, а ветер дул. И потом, через какое-то время он стих, а я стал поклевывать носом и дремать. Так что я посмотрел вверх и, взглянув, поднялся осматривать окрестности и увидел, как открылось заходящее солнце. И на самом верху, где дул ветер и задел кроны хвойных деревьев, и на них образовался лед, а солнце отражалось от того льда, и получилась радуга. Какая красота! Я там увидел Бога. Вот, Бог прямо там, в радуге завета. Я подумал, вот Бог здесь, на вершине горы. Потом, немного погодя, услышал голос большого самца-оленя. Он потерялся во время бури, искал стадо. Я в этом услышал Бога. На горе завыл волк, подруга ему ответила снизу, вот Бог в таком. Я всегда считал, что Он обитает там вверху, вот Он в закате, вот Он в радуге, вот Он в голосе оленя, вот Он в голосе волка, Он в природе повсюду, везде. И, к моему изумлению, напротив меня на пеньке устроилась небольшая белка. Она как сова у ирландца, много шума из ничего. Вы знаете, и вот эта нахохлившаяся крошка уселась, но это полицейский лес, а когда она поднимает крик, вся дичь разбегается. И вот она уселась там, цокает, глядя на меня, словно хочет съесть с потрохами, а сама меньше этого. Но скачет там вверх-вниз, я думаю, не надо так возбуждаться, малышка. А из-за чего она пришла в такое возбуждение, это я сам немного возбудился, заметив все эти вещи. Боже, говорю, о, как здесь замечательно. Почувствовал себя совсем как Петр на горе Преображения. Давайте построим три кущи и останемся здесь. И мою душу так наполнила слава Бога, что отставил ружье к дереву, и, думаю, у самого был взрыв эмоций. Я бегал вокруг дерева, орал «Хвала Богу! Хвала Богу!» Мне надо было выпустить давление, и его нельзя. Это, полагаю, единственный мой спускной клапан. Так что я просто, и не знаю, чувствовали вы себя так же хорошо или нет, но у вас может получиться, ведь я это пережил. Я знаю, что это правда, когда сможешь оглянуться и увидеть Бога повсюду рядом с тобой. И там не вдохнешь никакого сигаретного дыма, и там нет пива и подобного, и никаких полуголых женщин. Это внизу, на свалке дьявола, но именно там вверху обитает Бог. И вот, значит, там вверху бегаю вокруг, говорю, спасибо тебе, Господь. Я заметил ту радугу, я подумал, ему должно быть небезразлично. В первой главе Откровения Иоанн увидел его как радугу, как Альфу и Омегу, о, начало и конец. При завете, что он больше не потопит землю, и потом у нас появляется здесь Новый Завет. Это завет его крови. И там я начал, пришел в такое состояние, шумел. Я не показушничал, как лицемер. Мне было хорошо, и я хотел дать выход своим чувствам. И я орал, хвала Богу, и носился вокруг дерева. Думаю, показалось бы, что в лесу сумасшедший, окажись кто поблизости. Но мне было все равно, кто там окажется. Мне было хорошо, и я хотел радоваться в Господе. И я подумал, что это я завел ту белку. И она, полагаю, она ничего подобного не видела. Не только белки, но и многие из остальных людей не видели ничего подобного. Или вообще из людей. И вот я там бегаю вокруг. Думаю, что это глупо выглядело со стороны, но для меня нет. И вот она там уселась, взъерошилась и цокает на меня. Ее глазки чуть не вылезли из орбит. Я говорю, не шуми. Я просто поклонялся нашему Творцу, успокойся. Сделай то же самое, тебе станет лучше. И потом та малышка притихла. Я подумал, ты что, не понимаешь? Смотри, вот как надо, лапки вверх и восхваляй Господа. И я сказал, вдруг я заметил, она смотрела совсем не на меня. Она склонила голову, смотрела вот так. Я подумал, ну и куда смотрит эта малышка? А из-за сильного ветра в этот бурелом вынужден был сесть большой орел. И вот из-за кого она разорялась. Из-за этого шевелившегося орла в тех зарослях. И я подумал, ну, Господи, я увидел Тебя в радуге, я увидел Тебя в закате, я услышал Тебя в голосе животных, а сейчас как Тебя можно увидеть в том орле? Ты есть в том орле, и почему Ты прервал мое восхваление Тебя? Понимаете, Бог всегда все делает правильно. Он знал, что я расскажу об этом однажды. И вот он там оказался. Этот большой орел вскочил на ветку и посмотрел на меня. А я подумал, ух ты, как мне он нравится, он не боится. Мне нравится все, что не боится. Бог не может использовать труса. Если у тебя поджилки трясутся засвидетельствовать начальнику, кому-нибудь другому и стыдишься Иисуса Христа, он не сможет использовать тебя, если стыдишься Евангелия Иисуса Христа. Думаю, Павел вроде сказал, «Я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, ибо оно — сила Божия во спасение всякому верующему». Кто-нибудь способен пошуметь в церкви, но только окажутся снаружи, сдуваются. Вот, от такой религии никакого проку, это лишь игра на публику. Ею необходимо жить. И тогда я заметил этого большого орла. Он не испугался. Я подумал, ну, знаешь что, ты что, меня не боишься? Теми большими серыми глазами наблюдал за мной. Я подумал, почему же ты не боишься? Я сказал, я могу взять свое ружье и застрелить тебя. Я сказал, ты что, не боишься меня? А он просто, он не обращал на меня внимания. Он наблюдал за той белкой. Он изредка бросал на меня взгляд, а потом смотрел на белку. Я подумал, и мне поднадоел этот шум, а тебе? И вот он и дальше так бросал взгляд туда и сюда. И через некоторое время я подумал, а из-за чего он такой уверенный? Я обратил внимание, что он все проверял свои крылья, понимаете, распушивал перья у себя в крыльях. Ага. Видите, вот из-за чего. Понимаете, у него был дарованный Богом дар, те крылья. И он знал, что я еще не коснусь того ружья, как он будет в кронах деревьев, понимаете? И он не боялся, пока ощущал силу, данную Богом ему для того, чтобы оказаться в безопасности. О, вот бы христианин смог поступить так же. Если орел мог так доверять, что какая-то пара крыльев перенесет его из беды в безопасность, как могут мужчина или женщина в присутствии Иисуса Христа, где он объявляет себя, чего-нибудь бояться? Если получилось узнать и понять, увидеть, что в Библии сказано, что будет вот таким образом, и вот это здесь, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, проходит среди нас, совершает те же дела, что Он совершал всегда, и пообещал, что Он совершит это прямо перед концом времени. Как мы можем бояться? Вам ничто не причинит вреда. Как вам что-нибудь причинит вред? Он победил и покорил все. Смерть, ад, могилу, болезнь, все остальное, грех. Он, я совершенен в нем. Не лично, мне нечего предложить, но в нем я в безопасности. Я наблюдал, как он продолжал это дело. Кто-то мне однажды сказал, говорит, брат Бранхам, ты не боишься, что выйдешь однажды на платформу и ошибешься? Не тогда, когда я ощущаю его повсюду. Тогда никакой ошибки не будет. Это верно. Он всегда там будет. Знаете, он сидел там, пока не надоело слушать, как тот бурундук там трескочет. Так что он просто хорошенько подпрыгнул, взмахнул всего-то пару раз крыльями, и я обратил внимание, что он больше-то и не взмахивал. Он просто знал, как расположить крылья. И когда подул ветер, он просто воспарил по ветру. И снова задул ветер, он снова воспарил по ветру. И он просто парил от волны к волне, и я стоял и наблюдал за ним, пока он не превратился в крошечную точку на небе. Он летел дальше, дальше, дальше. Я стоял там, стал вытирать слезы с лица. Я сказал, вот в чем дело, Боже. Я понимаю, почему ты сюда послал того орла. Поняли? Не в том дело, чтобы подскочить и на этой неделе стать методистом и перескочить, и на следующей неделе стать баптистом и хлоп-хлоп к одному, а потом хлоп-хлоп к другому. Но главное, знать, как расположить свои крылья веры в силе Святого Духа. И когда она приходит, как ревущий поток, парить на ее приливах. Удаляться от этой несерьезной, отжившей, привязывающей к земле трескотни. Трескотни, что дни чудес прошли, крещения Святым Духом не бывает, божественного исцеления не существует. Трескотня потрещат здесь, и трескотня потрещат там. Просто подставьте свои крылья в силе Святого Духа и позвольте Ему вознести вас над всей этой отжившей трескотней, шумом трескотни, что такого не бывает. Тот орел знал, что делает. Он мог доверять, понимаете? Это Бог в своей вселенной. Вы этому верите? Вы видите Бога в его вселенной? Его можно увидеть в птицах. Его можно увидеть в цветах. Вы... Ого, за этим можно было бы провести всю ночь. Но вы верите, что это Бог в своей вселенной? Хорошо, сейчас посмотрим, есть ли Бог в своем слове. Сейчас рассмотрим Бога в его слове. Он не только находится в этом слове, но он есть это слово. Верно. В Библии сказано, в Евангелии от Иоанна 1 главе, «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью и обитало среди нас». Бог и его слово – одно и то же. Это слово, как сказал Иисус, является семенем, которое посеял сеятель. А всякое оплодотворенное семя в должной почве принесет породу своему. И я сейчас осознаю, что идет запись, и эти записи, у этих записей служение по всему миру. И много людей, один сегодняшний вечер, около 1000 слушают здесь. А за время существования этой записи ее услышат десятки и десятки тысяч, понимаете, по всему миру. И меня фиксируют, когда говорю это, что Слово Божье является семенем. Если правильно настроиться в уме о любом божественном обещании Бога, Он исполнит его. Если вы сможете прийти в состоянии веры этому, что это обещание дано для вас, но если дадите какому-то Рике, так набитому образованием, что его здравый смысл не способен переварить, переместить его куда-нибудь, может прилепить его на какой-нибудь прошедший период или будущий, оно упразднится для вас. Точно как сказал Иисус, применяйте свои предания и упраздняйте заповеди Божьи. Когда пытаетесь из Бога сделать какого-нибудь исторического Бога или какого-нибудь будущего Бога. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он сейчас такой же Бог, каким он был всегда. И старайтесь вот так отнестись, что это обещание ваше. Иисус сказал в Евангелии от Марка 11:22, «Истинно говорю вам, если горе сей скажете, поднимись, не усомнитесь в сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет вам, что не скажете». Я говорю, когда молитесь, верьте, что получите просимое, будет вам. Какое лучшее обещание можно дать, чем такое? Этому необходимо поверить, ведь оно – семя. Теперь, если бы вы попросили у меня дуб, а я вам дал желудь, у вас потенциально был бы дуб, он был бы в виде семени. И когда ты в своей жизни пожелаешь Бога, просто прими его своим спасителем, потенциально ты уже полностью проявленный сын Бога. Ты вырастешь в облик Бога, точно как желудь вырастет в дуб. Вот вы, аризонцы, у вас растут апельсины. Сначала это семя. Это семя сгнивает. Семя, зерно пшеничное, должно попасть в землю, как сказал Иисус о себе. Оно должно сгнить. И единственное, что можно сделать, это принять тот зародыш жизни Слова Божьего, жизнь самого Бога, и потом сгнить для своих представлений. Позволить Богу стать этим. Мне вообще не нужно пытаться его понять. Я и не могу его понять, я просто ему верю. Он вообще не просил меня понимать его. Он никогда не говорил, ты его ощутил? Он никогда не говорил, ты уразумел его? Он говорил, ты поверил ему? Вот в чем дело. Не пытайтесь отправиться в какую-нибудь семинарию и вогнать внутрь этот заученный бальзамирующий состав какого-нибудь социального вероучения. Чего нужно желать, это крещение Святым Духом, подлинной силы Бога, обитающей в вас, принимающей это слово и демонстрирующей его вживую, каким оно на самом деле является.
Я убедился в истинности этого вокруг и вокруг света и на глазах у всевозможных людей. Он Бог. Теперь, то маленькое апельсиновое дерево. Если оно под... Вот, когда его высаживаешь, может быть, когда у вас оно появляется, это что-то небольшое. Побег. Вот такой высоты. Теперь посадите его, вот и все, что нужно с ним сделать. Не нужно ходить и говорить, вот, мне нужно где-нибудь взять апельсинов и загружать в него. Апельсины уже находятся в нем. Единственное, что требуется тому деревцу, его нужно побольше поливать. И единственное, что требуется тому дереву, это пить. И оно пьет и пьет, пока не выпьет норму. И когда пьет, оно пускает ветви. И оно пьет еще и растит листья. Пьет еще и вырастают цветы. Пьет еще и появляются апельсины. Просто пьет и растит. Пьет и растит. Вот так. И вот такие вы. Когда мы вместе посажены во Христе, единственное, что нам нужно делать, это пить от Его общения и растить. Все, в чем имеется нужда, находится в тебе, когда принимаешь Христа, потому что Христос оказывается в тебе, и тебе просто нужно пить от Его Слова, Его жизни и растить. О, да! Я верю, что Он – вода, сходящая на нас. Он – жизнь. Я верю, что Он – неистощимый источник жизни, что мы просто посажены в Нем и растим. Авраам принял Бога в Его Слове, когда был стариком. 75 лет. Саре было 65. У нее лет 20, как наступила менопауза. Они жили вместе с тех пор, как ей было около 18. Сестра по одному из родителей женился на ней. И однажды Бог пришел к этому старику и сказал, что у него родится ребенок от Сары. И то слово Бог в своем слове, когда Бог сказал это Аврааму, все доводы о чем-либо противоречащем оставили его. Вот как себя ведешь, когда замечаешь Бога в его слове. Его все-таки нужно вот так понимаете, ваше слово не умирает. Я мог бы сказать здесь с оборудованием для передачи, и мои слова за мгновение обошли бы весь мир. Через это помещение сегодня проходят изображения людей. Включите телевизор и посмотрите, так это или нет. Здесь проходят слова людей. Этого не видно. Ваши чувства не ощутят этого, но это здесь. И слово не умирает. Вот, недавно видел видение, как умрет эта молодая женщина, о которой сказали, что покончила с собой. Это было около года назад. Забыл, это какая-то девушка, одна из тех очень популярных женщин. А я был в горах. Я видел, как она умерла. И мне рассказали, и сказали, он рассказал мне, сказал, вот, она, можешь сказать, что это случилось в 4 часа. Тогда было без нескольких секунд 4, и сказал, сообщат, что она покончила с собой, но она умерла от сердечного приступа. Как звали эту женщину? Она просто молодая блондинка. Мэрилин Монро. Вот кто это был. Она умерла и не покончила с собой. Мне жаль эту девушку. Она постоянно создавала впечатление уставшей, нуждающейся в чем-то женщины. Если бы мог встретиться с тем ребенком, ей был нужен Христос. Может, она и ходила в какую-то холодную формальную церковь, но ей было нужно настоящее спасение с чем-то в сердце, что дало бы ту уверенность. Она, ее отец, она его никогда не видела, ее мать была в психбольнице. Все это отразилось на сознании той девушки. Ей был нужен Христос. И, следовательно, вот в таком мы это понимаем. Другим вечером мои дети мне говорили, что по телевизору будут показывать фильм «Река, не текущая вспять». А как раз на ней я словил радужную форель, побившую мировой рекорд, вместе с христианами-бизнесменами. И они хотели, чтобы я посмотрел, действительно ли это та река. Поехать туда, где был телевизор, и посмотреть его, та это река или нет, и действительно ли Дон Смит, проводник, водил туда эту девушку. Она там оказалась, в телевизоре, та самая девушка, которую я видел. И была уже год как мертва, но там
Все ее движения были там. Актерская игра, голос, живой.
Так вот, это наподобие как в четвертом измерении. И то же самое произойдет с каждым из нас в день суда.
И, следовательно, когда Иисус Христос произнес эти слова, они не исчезли. Наука утверждает, что через 20 лет смогут услышать буквальный голос. Они смогут услышать буквальный голос Иисуса. Он по-прежнему на земле. Потому что, понимаете, это из-за того, что вы являетесь передатчиком. Значит, должен быть приемник. И если сможете стать вместилищем, понимаете, приемником, чтобы принять Слово Бога, то оно станет для вас реальностью, и оно будет жить точно как тогда. Аминь.
Вот, Авраам это принял. Бог сказал, у тебя родится ребенок от Сары, твоей жены.
Так вот, для естественного разума это было глупостью.
Вы могли бы представить старика в 75 лет и его 65-летнюю жену, пришедших и сказавших, вот, доктор, мы хотим забронировать место в больнице. Да ведь, они сказали бы, старик выжил из ума. Видите? Но все, поверившие Богу по Его Слову, для мира кажутся слегка выжившими из ума. Ведь мирское для Бога является плотским, а проповедь Евангелия и христианин являются глупостью для погибающих, в свою очередь. Но Авраам поверил этому. Представляю, как Сара вяжет пинетки, вы понимаете, и приготавливает прищепки, и сама готовится. Прошел первый месяц, и, понимаете, он говорит, «Дорогая, как ты себя чувствуешь?» «Как всегда». «Слава Богу! У нас он все равно родится». «Почему?» «Бог так сказал». «Проходит год. Как себя чувствуешь, Сара?» «Без изменений». «У нас он все равно родится». «Аллилуйя! Откуда ты знаешь, что он у тебя родится?» «Бог так сказал». Это было слово. Бог пообещал. Через 25 лет, через 25 лет, ему 100 лет, а ей 90, невысокая бабуля с шалью на плечах и чепчике, с палкой, ковыляет вот так, и он старик, и борода висит. Чувствуешь какие-нибудь изменения, дорогая? Никаких, дорогой. Слава Богу! У нас он все равно родится. Бог так сказал. Видите? Вот, пожалуйста. И мы еще называемся семенем Авраама. Неважно, как должно было произойти великое, через 25 лет он мог Бога восхвалить больше. Чудо стало бы еще более впечатляющим. А мы видим, как прямо у нас на глазах Иисус Христос проявляет себя. И если Он не совершает чего-то спонтанного, я упустил это. Я не получил это семя Авраама. Понимаете? «Бог в Своем Слове, небеса и земля придут, — сказал Иисус, — но слова Мои исполнятся». Бог находится в Своей Вселенной. Вы этому верите? Бог находится в Своем Слове.
Когда 120 бедных перетрусивших людей, ходивших с Иисусом 3,5 года на земле, увидели, что Он воскрес из мертвых и совершает чудеса и знамения и так далее, они боялись угрозы от иудеев. Они взобрались снаружи здания в верхнюю горницу по ступеням, шедшим наверх храма, в комнатку наверху. Такую как бы небольшую молитвенную комнатку снаружи, освещавшуюся какими-нибудь светильниками на оливковом масле или лампами с фитилем, и забрались туда и заперли двери из-за страха перед иудеями. И когда наступил день Пятидесятницы, с небес раздался звук как бы несущегося сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они были. Двери распахнулись, окна распахнулись, выскочили на улицу, свидетельствовали под влиянием силы, воздействием Святого Духа. Почему? Для них проявилось Слово Божье. Бог сдержал свое слово. Вот когда исчезает трусость, когда это слово закрепляется. Я на минуту здесь остановлюсь, сказав следующее. Когда мужчина или женщина, мне все равно, как безоговорочно, скажет врач, ты умрешь от рака, проказа или что угодно, если сможешь принять то слово, которое является Богом, нечто должно произойти. И тебе никто не сможет ничего другого втолковать. Ты знаешь, что делаешь. Так точно. Вы верите, что Бог в своей вселенной? Вы верите, что Бог находится в своем слове? Конечно, Он находится в своем слове. Теперь
Бог в своем Сыне. Бог в своей Вселенной. Бог в своем Слове. Бог виден в своей Вселенной. Бог виден в своем Слове, потому что Он и есть это Слово. Вот это Бог в печатном виде. Вот напечатанное Слово. Но оно и витает в воздухе, если сможете его принять. Только подумайте. Точно как та незаметная женщина, коснувшаяся края его одежды, она приняла это. Видите, неважно, что там было, она поняла это в своем сердце, что если коснется его, исцелится. А сейчас обратите внимание на Бога в своем Сыне. О, Иоанна 14:8. Иисус говорит: «Я и Отец мой одно. Отец обитает во мне. Это не я творю дела, это мой Отец, обитающий во мне. Он совершает этот труд. Истинно, истинно, я говорю вам, Сын ничего не может делать от себя». Евангелие от Иоанна, 5 глава и 19 стих. «Сын ничего не может делать от себя, если он не увидит Отца творящего». Видите, Бог был во Христе, примиряя с собою мир. Вот, у многих в Троице полная путаница, если задуматься. У кого-то она три разных личности, а у кого-то одна. И не правы оба. Обратите внимание, это не три Бога. Это три проявления одного Бога, понимаете? Это три атрибута Бога. Бог Отец, это было в пустыне, под видом столпа огненного. А потом тот же Бог выразил себя в своем Сыне. Это был тот же Бог в своем Сыне. А сейчас тот же Бог теперь выражает себя в тебе и во мне, как Святой Дух. Тот же Бог. Все время не три Бога, три проявления одного Бога, три атрибута Отца. Вот Он был здесь, Он отобразил это в виде Сына, вот Он был здесь. А сейчас, как Святой Дух в Своем народе. Бог, спускающийся на все более низкий уровень. Невозможно было коснуться из-за греха. Потом сам Бог отразился в человеке, ведь человек был создан по образу Бога, и Бог стал по образу человека, чтобы пострадать, дабы ему убрать грех. А потом и сейчас Он находится в нас. Еще немного, и этот мир уже не увидит меня, но я буду с вами, даже вас, до конца этого периода. Бог в нас, видите? Вот, теперь как будто каждый должен понять. Часто люди говорят, что Иисус был евреем. Кто-то говорит, что Он наполовину язычник, наполовину еврей. Он ни то, ни другое. Он Бог, вот кто Он. Сейчас вспомните, когда рождается ребенок, всякая жизнь приходит от мужского пола. Зародыш жизни приходит из гемоглобина, крови. И кровь это, в крови находится жизнь, так сказано в Библии. Так вот, это наподобие как «сейчас весна». И сейчас гнездование у всех птиц, и у них в гнезде будет полно яиц. Так вот, птица-мать может туда прилететь и устроить свое гнездо замечательно, и украсить его везде разными перьями, и может снести полное гнездо яиц, и очень преданно высиживать те яйца. До того, что она может поворачивать их каждый день так, как нужно, и она может сидеть на них, и до того согревать их, что она не заморит себя голодом, так ослабеет, что не вылетит из гнезда покормиться. Она может вот так преданно относиться к тем яйцам, к тем появляющимся малышам. Но если та птица-самка не имела связи с птицей-самцом, из них ничего не выведется. Ей нужна связь с самцом. Мне это напоминает сегодняшнюю церковь. Иногда можно построить самую красивую церковь из всех и собрать лучшую группу дьяконов, и все остальное такое же, и большое собрание, мэр города, и все, чтобы в нее ходили и хвалились ей. Но если они не имели связи с новым рождением, с этим самцом, Христом, у вас гнездо полное испорченных яиц, они будут лежать там и портиться каждое. То, что нам необходимо сегодня, это добрая старомодная уборка гнезда пресвитерианами, баптистами и всеми прочими, пятидесятниками и остальными. У вас должна образоваться связь с Иисусом Христом, жизнью, только с Ним. Курица может снести яйцо, но из него никто не вылупится, если она не была с птицей-самцом. И Бог Всемогущий, Бог Отец, осенил Деву Марию и сотворил в ее утробе клетку крови, из-за которой без полового влечения родился Сын Бога, и так кровь пролилась на Голгофе. Аллилуйя! Вот этой крови я доверяю сегодня, потому что иного нет. Другой не знаю я, о ничто, лишь кровь Иисуса. Следовательно, спасает нас кровь Бога. Благодаря этой крови Бога к нам приходит Иисус. Благодаря этой крови Бога приходит Святой Дух. Не крови какого-то еврея или язычника, но сотворенной крови самого Бога. Иисуса, этого человека, ставшего его сыном, им же самим сотворенного, а Бог обитал в той скинии. И Бог, закон без наказания – это не закон. Если сказать, что ехать на красный противозаконно и за это никакого наказания, то это не закон. И в Божьем законе есть наказание в день, в который вкусишь от него смерть и умрешь. И когда человек вкусил от него, не осталось. Бог не мог послать другого человека занять это место. Это опять-таки было бы несправедливо, чтобы я обрек на смерть вот этого брата за поступки вот этого брата. Это неправильно. Бог должен был прийти сам, а единственное, как он мог это сделать, это прийти в своей собственной плоти, которой и было его собственное сотворенное тело, созданное им самим, дабы ему вкусить смерть. Аминь! Вот это Евангелие в силе! Это Бог, проявленный в плоти, Еммануил, чтобы забрать грехи этого мира. И вот этой крови мы доверяем не еврейской или языческой, но крови Бога, ставшего Иисусом Христом. Вот из-за чего он сказал: «Я и мой Отец одно, Отец мой обитает во мне». В нем находился Отец. Одна женщина сказала: «Кому же он молился в Гефсиманском саду? Как-то на уличном собрании». Я сказал: «Хочу спросить у вас одну вещь. Вы свидетельствовали, что у вас есть Святой Дух. Где же он? Кому вы молитесь?» «Он внутри вас, естественно». «Ну и у нас Духа по мере. У него его было без меры. Мы, сыновья и дочери Бога, по мере. Точно как ложка океанской воды, а он весь океан. Но в ложке те же вещества, что и в целом океане. Дело в количестве, но качество то же самое. Поэтому-то Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог находится в нас». Да, обратите внимание, Бог в своей вселенной, Бог в своем слове, Бог в своем Сыне. И вот, в этот день, когда проповедники социального Евангелия, братья, стараются из него сделать всего лишь пророка, или какого-то хорошего философа, или что-то подобное, он или Бог, или обманщик, каких свет не видывал, он был Богом, ни больше, ни меньше. Одна женщина принадлежала к некому культу, где не верят в буквальное непорочное рождение Иисуса, не принимают этого. Они верят лишь, что сознание прежде материи. И она довольно часто приходит меня послушать. Как-то вечером мы с ней столкнулись у выхода, она сказала: «Брат Бранхам, мне нравится слушать вас». Я говорю: «Спасибо». Она говорит: «У вас только один недостаток». Я говорю: «Ну так хвала Господу. Надеюсь, что и Господь обнаружит это, только один этот». И говорю: «Вот это да, при моих-то недостатках, а вы обнаружили только один». Говорю: «Огромное вам спасибо». Говорю: «А можно спросить, что же это за недостаток?» Она говорит: «Да, вы слишком возвышаете Иисуса». Я говорю: «Тогда у меня все в порядке, если только такой недостаток, что я возвышаю его». Я сказал, говорит: «Вы уж слишком возвышаете его». Я говорю: «Что это значит, что я слишком возвышаю его?» Она говорит: «Ну, вы из него делаете божество». Я говорю: «Он и был божеством». «Ох», говорит, «мистер Бранхам, вот здесь вы и ошибаетесь». Говорит: «Он был добропорядочным человеком». Я говорю: «Он был не просто добропорядочным человеком». Говорит: «Он был пророком». Я говорю: «Он был не просто пророком, он был Богом пророк». И она говорит: «Ну, мистер Бранхам, говорит, если я вам докажу, говорите, что фундаменталист, а если вам, я докажу вам по вашей же Библии, что он не божество, вы это примете?» Я говорю: «Если в Библии так сказано, я поверю Библии». Она говорит: «Ладно, обращусь к вашему же Писанию». Говорит: «Евангелие от Иоанна, 11 глава. В Библии сказано, что, когда Иисус подошел к могиле Лазаря, в Библии сказано, он заплакал. А плакать и оставаться божеством он не мог». Я говорю: «Это все?» Говорю: «Вот и все, что можете сказать?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Леди, ваши доводы, жижа бульона, сваренного из тени умершего от голодной смерти цыпленка». Говорю: «Почему?» «Вы знаете, «Вы же не настолько глупая!» И она говорит, «К чему вы клоните?» Я говорю, «Как же! Вы, вот, посмотрите! Давайте я вам кое-что покажу!» Говорю, «Он был человеком!» «Но вы не замечаете, что он был не просто человеком!» Говорю, «Он был человеком, когда он плакал!» «Он был человеком, когда он встал там!» «Узкие, сутулившиеся плечи!» «Когда и в Библии сказано, не было красоты, которая привлекала бы нас к нему!» «Он был человеком, когда вот так там стоял, плакал, но когда он расправил те узкие плечи, взглянув на небеса, он сказал, «Лазарь, выйди вон!» И человек, умерший 4 дня назад, встал и продолжал жить. Это был не просто человек. Человек на такое не способен. Это был Бог в своем Сыне. Вы этому верите? Так точно. Его, тот умерший, еще бы он омертвел. Другими словами, он разлагался, сказала, он смердит. Его душа была где-то в 4 днях пути. Не будем об этом спорить, где бы она ни была, но как бы там ни была, тление знала, кто его господин. Аллилуйя! А душа знала, кто ее творец и возлюбивший. И душа, 4 дня как ушла из разлагающегося тела, встал на ноги и продолжил жить. Скажите, какой человек на это способен? Это совершил Бог в своем Сыне. Я признаю, что он был человеком голодным. Когда он шел тем вечером из Иерусалима, искал на дереве, пытаясь найти что-нибудь поесть, это был человек. Верно? Но когда он взял 5 лепешек и 2 рыбы и накормил 5000, собрали 12 корзин, это был не просто человек, там стоял Бог, Творец. Он мог превратить воду в вино, он мог взять лепешки и умножить пищу и рыбу. Несомненно, это был Бог в своем Сыне. Да, это был человек, когда он лежал в той лодчонке тем вечером и ее подбрасывало вверх-вниз. Настолько изнуренный видениями и потерей силы и проповедью Евангелия, исцелением больных и критикой от всех, что он пошел на корму и лег. Вот это был человек, лежащий там, уснувший. Вот тогда 10 000 морских бесов твердо решили утопить его тем вечером. И вот он там, так изнурен, что ему не пошевелиться, даже волнение не будило его. Эту лодчонку разбушевавшееся море швыряло как щепку, и все равно он не просыпался. Это был человек. Он хотел спать, он устал, он был изнурен. Но лишь разбудили, подошел и посмотрел на своих учеников, сказал, «Эх вы, маловеры!» Поставил свою ногу на трос в лодке, поднял глаза, сказал, «Тихо, успокойся!» И ветры и волны повиновались ему. Там говорил не просто человек, там Бог говорил через своего Сына. Так точно. Бог находился в своем Сыне. Я верю, что Он был Божеством. Это правда. Он умер на кресте, умоляя о милости. Он умер, умоляя дать воды. Он умер, умоляя о милости. Когда Он умер, это был человек. Но на тот третий день, когда исполнилось то пророчество, я не оставлю души Его в аду и не дам святому моему увидеть тление. Все бесы ада. Он вышел с ключами от смерти, ада и могилы. Он воскрес и вошел на высоту и дал дары человекам. Это уже не просто человек. Всякий, у кого было хоть немного мозгов, тоже в это верил. Поэты и писатели и все пророки во все времена. Можно было бы у некоторых из них спросить. А если сегодня здесь упомяну Эдди Перренета, ушедшего со сцены? У него не продавались песни. Никто не покупал их. Однажды его осенил Святой Дух, и он схватил ручку и написал «Народ и ангелы дочтут Христа, царя всего. Корону пусть ему несут, венчайте все его». Так точно, Он Господь всего, Он верил, что в Нем был Бог. О, когда слышу, как другой сказал, когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор. Еще один написал, в жизни любил он, умер спасая, был погребен и мой грех он унес, после вознесся ввысь, освобождая, в славе вернется за мною Христос. Если мог сегодня пригласить Фанни Кросби и сказать, что ты думаешь о нем, он был пророком или кем он был, она бы сказала вот так. «Не пройди, Иисус, меня, ты дух не осеня. Слыша люд мольбой объятый, не пройди меня. Ты — источник утешения, лучше всяких благ. Друг мой ты, как в мире тленья, так и в небесах». Хвала Богу! Бог был в своем Сыне, примиряя с собой этот мир. Бог в своей вселенной, Бог в своем слове, Бог в своем сыне, так точно. Сейчас Бог в своем народе. Вы верите, что Бог находится в своей вселенной? Бог находится в своем слове. Бог находится в своем сыне. А что насчет Бога в его народе? Аминь. «О, еще немного, и мир уже не увидит меня, — сказал Иисус, — а вы увидите меня, ибо я буду с вами и даже в вас до конца, до завершения. Я буду в вас, тот же вчера, сегодня и вовеки». Так точно. Какими тогда мы должны быть? Вспоминается из-за этого один рассказ. Не так давно здесь, на юге, можно было купить рабов, негров. Буры привозили их и продавали, голландцы. Их продавали в Америку в рабство. Это неправильно. Никогда не подразумевалось, что один будет править другим. У нас один Бог. Цвет человека никак не относится к его душе. Все мы произошли от одной крови. Желтокожий может дать кровь черному, и также чернокожий может дать тебе, белому. Мы, Бог от одного человека произвел все народы, так точно, от одного человека. Но они всегда, человека сотворил Бог, а человек придумал рабов. Это всегда было неправильно, от начала. Они приезжали и продавали их точно партию подержанных машин. Тогда были такие старомодные особняки и плантации, и на этих рабов приезжали покупатели. Приезжали покупатели, перекупщики, выбрать. Однажды один перекупщик пришел на какую-то плантацию. Он сказал: «Ну, сколько у вас рабов?» Сказал: «Около 300». Сказал: «Хотелось бы на них взглянуть». Пошел туда, а они были унылые. Их увезли далеко от дома. Они вообще не представляли, как. Они знали, что больше не вернутся домой. Никогда не увидят папу, никогда не увидят маму. Матери больше не увидят детей. Это приносило уныние. И их хлестали бичами, чтобы заставить работать. Пытались заставлять, чтобы работали. Но заметили там одного молодого мужчину, что его не нужно было хлестать. Он держал голову высоко, не вешал нос. Всегда был таким, работал прилежно. Перекупщик говорит: «Я хочу купить того раба». Хозяин говорит: «Но он не продается». Он говорит: «А из-за чего этот человек другой?» Говорит: «Он руководит всеми?» Он сказал: «Нет». Сказал: «Он обычный раб». Говорит: «Наверное, вы его по-другому кормите?» Сказал: «Нет, ест на кухне, как и все рабы». Говорит: «Так из-за чего же он совсем не похож на других рабов?» Он сказал: «Я тоже задавался вопросом, пока не выяснил. На родине, в Африке, откуда их привезли, его отец вождь племени. И даже в чужой стране он осознает, что он сын вождя. Такой у него был характер. Он хотел вести себя как отец». Да это же срам сегодня, когда мужчина и женщина, заявляющие, что сыновья и дочери Бога, с натурой Бога внутри, служители за кафедрой, заявляющие, что сыновья Бога, а отрицают существование божественного исцеления, отрицают, что Святой Дух действует. Как не стыдно нашим сестрам, заявляющим, что они святые Божьи, стричь волосы и раздеваться, и вести себя, как сейчас ведут. Как не стыдно нашим церквам позволять женатым дважды или трижды быть диаконами в совете и так далее. Какой позор! Нам следует осознавать это. Хотя мы в этом мире, как в чужой стране, что мы сыновья и дочери Царя Небес. И мы, наш характер внутри, должен быть как у Иисуса Христа, дабы Ему, нам отобразить Его благодаря Его естеству. Бог находится в Своем народе. Да, я верю этому всем сердцем. Иоанна 14:12 сказано, Иисус сказал: «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит». Те же проявления. Взгляните, что мы выяснили на этой неделе. Как Он проявляет Себя Мессией, дар, который был в Нем. Он мог распознать, что у тебя в сердце, распознавать их помышления, сказать им, что там было. Одна незаметная женщина, однажды проталкиваясь через толпу, коснулась края его одежды. Она сказала: «Вот бы мне только прикоснуться к нему». Она шмыгнула в толпу и встала, села или что угодно, а его все обнимали: «Здравствуй, Равви, молодой пророк, как ты поживаешь?» А некоторые говорили: «Эй, я слышал, что ты воскрешаешь мертвых, у нас тут целое кладбище, критики». Они околачиваются везде. И он вот так пробирался, вдруг он
он останавливается. Он говорит: «Кто прикоснулся ко мне?» Тогда-то, кажется, Петр и сказал эти слова: «Господи, подумают, что у тебя не все в порядке с головой. Посмотри, сколько отовсюду касались тебя руками, ладонями, и теперь говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Он упрекнул его за это. Иисус сказал: «Но я ощутил иное прикосновение, настоящее». Сегодня многие исповедуют веру, многие трудятся, не покладая рук, но при этом есть некое прикосновение, есть нечто, привлекающее внимание Бога. И Бог отобразит себя в своем ребенке. Дела, совершаемые им, мы должны бы совершать такие же. Вот эта незаметная женщина села, и Иисус искал, пока он не нашел ее. Он рассказал ей о кровотечении и сказал, что ее вера спасла ее. О, мы видим его, когда та бедная женщина у колодца пришла набрать ведро воды. И она хотела пить и стала опускать ведро в колодец, когда услышала, как некий молодой еврей сказал: «Дай мне пить». Посмотрела туда и говорит: «Это не в обычае, здесь сегрегация, ты не должен просить у меня, женщины». Сказал: «Но если бы ты знала, с кем разговариваешь, ты просила бы у меня пить». И потом продолжили разговор, пока он не выяснил, в чем у нее проблема. Он говорит: «Пойди, возьми мужа и приходите сюда». Она говорит: «У меня нет мужа». Он сказал: «Ты сказала правду, у тебя было пять, и тот, с которым сейчас живешь, не твой муж. Ты сказала правду». Она говорит: «Господин, вижу, что ты пророк, и мы знаем, что когда придет Мессия, вот именно это он и сделает». Он сказал: «Я и есть он, который говорит с тобой». О, что же он делал? Отображал Бога. Что должна делать церковь? Отражать то же самое, что и он, конечно. О, отражать Бога в его народе. Я помню, как в Библии, когда одного старого пророка настолько наполнил Святой Дух, что у санамитянки родился сын, и он умер, а пророк не мог, не слышал ничего от Бога вообще, но мерил шагами пол вперед-назад, туда и сюда, пока на него не сошел Дух Бога. Простерся над тем умершим ребенком, и он чихнул 7 раз и вернулся к жизни. Из-за чего это произошло? Из-за того пророка? Нет, из-за Бога в его народе. Верно, это был Бог в своем народе, несомненно. Совершенно верно. Обнаруживаем человека, названного святым Петром, без большого образования, без семинарского обучения, без членских билетов от каких-нибудь организаций, но он был наполнен Святым Духом. Бог в своем народе. Видели, как он пророчествовал, и видели, как это исполнялось. Его неповторимая жизнь была на виду, о его влиянии слышали. Обычный человек говорил, как Иисус Христос. В Библии сказано, что увидели, что они не книжные и простые, но поняли, что они были с Иисусом. Видите? Видите? Он отразит себя в вас. И оказалось, те люди считали, что это настолько мощное, что это Бог сошел на этих людей, что даже лежали в тени того невежественного рыбака. И все, лежавшие с верой, верующие, исцелялись. Не из-за тени того рыбака, но из-за Бога в его народе. Бога, действовавшего через свой народ. Точно. Видели, как Павел поднялся там и пророчествовал. И каждое полностью исполнилось. Предсказывал события и совершал то же, что Иисус Христос, когда он был на земле. Они увидели, что он с Христом. Им до того было понятно, что Христос с ним, что просили платки и опоясанья с его тела. И возлагали на больных и страдающих, и нечистые духи выходили из людей. Болезни были исцелены. Из-за чего? Из-за Бога в его народе. О, вот что нам нужно сегодня. Оглядываюсь на прошлый вечер, слушал запись. Одна бедная женщина приехала, кажется, из Орегона или еще откуда-то. Она была небогата, потратилась на приезд сюда. Ее муж и дети не были спасены. У нее были болезни и страдания. Вышла на сцену, а кто-то был иного мнения, что я догадался и рассказал ей о ее проблемах. Тогда Святой Дух в ответ взял и рассказал о ней, как ее зовут и как ее называла мама, Рассказал ей, какая у нее была фамилия, когда она была ребенком. Рассказал, какую она фамилию носит сейчас в браке. Рассказал ей, где она бывала, что делала, откуда она, чем она занимается, какая у нее болезнь. И сказал, что у нее грешник муж и дети грешники, и она страдает от некой болезни. Сейчас не помню, послушайте запись. И потом Святой Дух приходит, так говорит: «Господь, я даю тебе твоего мужа, я даю тебе твоих детей, я исцеляю тебя». И сегодня она здорова. Прошлым вечером ее муж стоял первым у алтаря, и ее дети стали спасенными. Что это? Это Он, знающий прошлое, настоящее, будущее. Что это? Бог в своем народе. Аминь. Верно. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он пообещал эти события на последние дни. И вот я закончил. Без 10:10. Извините, просто разговорился. У меня здесь остались еще 30 мест в Писании. Ох и ох. Оставлю их на завтрашний вечер. Бог в своем народе. Вы верите, что Бог присутствует в своей вселенной? Вы верите, что Бог находится в своем слове? Бог в своем сыне? Бог в своем народе? Вы рады видеть, что Бог во вселенной? Бог в своем сыне? Бог в своем народе? Бог по-прежнему Бог? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Благословенно имя Господа. Именно. Давайте помолимся. Давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, мы верим, что Ты Бог. Мы знаем, что Ты неподалеку. Мы увидели Тебя тогда, когда вообще не было этого мира. Мы увидели, как Ты протянул свои руки и сотворил этот мир. Этот мир образован Словом Бога. Сама почва, на которой мы сегодня стоим, является проявленным Словом Бога. Если нет, откуда она взялась? Ты проговорил, и стало так. Сегодня Ты по-прежнему Бог. О Боже, дай нам постигнуть это. Дай нам уразуметь подлинное значение Твоего драгоценного Слова. Даруй это, Отец. Благослови нас сегодня. Я молю, чтобы Ты даровал сегодня, чтобы Ты продемонстрировал, что Ты в своем народе. Вот, они видят, что Ты во вселенной. Они видят, что Ты в разных местах, Господь. Сейчас дай нам увидеть, как Ты явишься, наш Небесный Отец, если удостоишь нас этим. Я молю, чтобы Ты увидел, Господи, что нам это нужно, не ради демонстрации, а для исполнения Твоего Слова. Ты не обязан был исцелять людей для доказательства, что Ты Сын Бога. Ты сказал, что Ты это делал во исполнение Слова. И сегодня Ты это совершаешь не лишь потому, что Ты считаешь, что Ты обязан. Ты совершаешь это из-за того, что Ты это пообещал. Ты связан обязательством в отношении этого Слова, Господи. И, конечно, Ты всегда показываешь Его истинность. Вот лежат платки, Господь, больных. Где-то далеко в стране находятся бедные больные дети, матери. Ты наблюдал за этими платками? Я на них возлагаю руки, Отец. Знаю, что я не святой Павел, но Ты по-прежнему Иисус. И, как было сказано однажды в Библии, что группа людей, названная израильтянами, слушалась Твоего повеления, они четко выполняли порученное, и за выполнением порученного на их пути оказалось Красное море. Оно преградило им путь. Армия фараона приближалась. С обеих сторон горы и пустыни, как будто сам Бог не отступает. А здесь что-то оказалось на пути. Ты пообещал, что Ты отведешь их в новую землю. На пути встало Красное море. Один писатель сказал, что Бог гневным взором взглянул через столб огненный. Сказал, когда Он взглянул, Красное море испугалось и освободило место, а Израиль пошел дальше. О Бог небес, Ты сегодня по-прежнему Иегова. Не только смотришь через столб огненный, но взгляни через кровь своего собственного Сына сегодня.
И на пути этих больных, которых представляют эти платки, встала болезнь. Великий Иегова Бог, когда эти платки возложат на больных, да испугается тот бес, освободит место, Боже, отведи их к тому обещанию, что я Господь, исцеляющий все недуги Твои. Даруй это, Отец. Во имя Твоего Сына, Иисуса Христа, мы просим об этом. И сейчас, Господи, благослови ожидающих среди собравшихся. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Сейчас, полагаю, мы почти не припозднились. Мы каждый вечер вызывали к алтарю молитвенные карточки. Думаю, сегодня вызовем тех, кто без молитвенных карточек, чтобы вы поняли, что молитвенная карточка ничего для этого не дает. Кто здесь болен и без молитвенной карточки? Поднимите руку. Хорошо? Из видимых присутствующих я никого не знаю. Не припомню никого, кроме этих маленьких певцов здесь впереди. Если я сказал, что Бог находится в своей вселенной, Бог находится в своем народе, вы верите, что Бог в своем народе? Сейчас каждый, смотрите вот сюда. Как сказали Петр с Иоанном, проходя через ворота, называемые красными, сказали: «Посмотри на нас», что означает «обрати внимание, послушай, что я скажу». Он сказал: «Серебра и золота нет у меня, но что есть, вера, то, что есть, я и даю тебе во имя Иисуса Христа, встань». Протянул руку и взялся за того человека, стал его поддерживать, пока не укрепились кости лодыжек. Потом он стал ходить, радуясь. Насколько вам известно, у меня нет образования. Нет, я не назову себя проповедником. Я как запасное колесо, но Бог мне дал дар. Дар проявлять Иисуса Христа, чтобы людям осознать, что Он по-прежнему жив. Сейчас, если он не мертв, если он мертв, то наша религия бесполезна. Но как миссионер, я видел сотни религий по всему миру, встречался со всевозможными бесами, шаманами и так далее, но наша религия истинная, наш Бог живет. Он не мертвый, он живой, и он пообещал дела, что я творю, и вы сотворите. Я вам говорю, что всякий, исповедавший грехи и вошедший под кровь Иисуса Христа, это Сын Бога, если родился от Духа Бога, это сыновья и дочери Бога. Теперь, что если бы Иисус был здесь сегодня, одетый в этот костюм, который Он дал мне через моего хорошего друга, Карла Уильямса? Что если бы Он был здесь и одетый в этот костюм, а ты подошел бы к Нему и сказал: «Господи Иисус, Ты исцелишь меня?» Естественно, Он не смог бы это сделать. Он уже это сделал. Его ранами мы исцелились. Ты сказал бы: «Прости меня», Он уже это сделал. На Голгофе это свершенный труд. О, весь план спасения, исцеления и все остальное уже совершено. В Библии сказано, что Он восшел на высоту, воссел одесную Бога. Вы верите этому? Он там для ходатайств, и Он наш первосвященник, который сострадает нам в немощах наших. Вы этому верите? Наш единственный посредник между Богом и человеками – это Иисус Христос. Это согласно Библии. Другие могут это пытаться сделать, но услышит Бог единственного. И это Иисуса Христа, верно? Обратите внимание на то, как Он там восседает. Первосвященник, вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, если бы Он прошел здесь сегодня, и у вас оказалась бы вера поверить, что Он способен вас исцелить, точно как у той незаметной женщины, поверившей, что Бог находился в своем Сыне. Вот, верьте, что Бог находится в своем Слове. Вы верьте, что Бог находится в своем народе. Иисус воскрес из мертвых, вернулся к Святому Духу и снова пришел для обитания в своем народе, чтобы совершать те же дела, что Он делал. И настал час исполниться этому, ведь вскоре завершится отрезок времени для язычников. Он совершил это во время завершения еврейского, во время завершения самарийского, а сейчас, при завершении языческого поста,
поступает точно, как он поступил тогда, согласно Писанию, пообещал это сделать. Сейчас каждый из присутствующих, кто болен и нуждается, и Небесный Отец знает, что я говорю истину. Если и вижу кого знакомого в этом здании, именно сейчас, глядя в этом направлении, это вот эти мальчики вот здесь и девочка, которые пели, вот единственные из знакомых, кого я вижу. Кому из тех, что там известно, что я ничего не знаю о вас, вы не знакомы, поднимите руку. Видели? Каждый. Мне все равно, где вы, сзади или где угодно. Теперь, если Иисус Христос, тот же вчера, сегодня и вовеки, и Он первосвященник, и мы стали Его приемниками, дела, что Он творил, и мы также должны сотворить. Я знаю, что можно услышать психологическую проповедь, можно поговорить о том, каким он был, и, конечно, это нормально, но станет ли это действовать? Можно говорить, что он тот же, но будет ли это действовать? Точно как продавец, что-нибудь предлагающий, выглядит неплохо, но посмотрим, работает ли. Так вот, наша религия должна выразиться в действиях. Христианская религия – это действие. Произвести это может только сам Иисус Христос, точно как здесь этот микрофон. Что микрофон абсолютно безмолвный, пока кто-нибудь в него не скажет. И тогда он передаст голос сказавшего, но сам по себе он не мой. И точно так же, любой мужчина или женщина, в отношении этих дел вы немы. Но если соприкоснетесь, и Христос подтянул вас для использования, то уже нет. И голос уже не ваш, он его. Вот почему я обращаюсь к любому о десятках и десятках тысяч случаев. Видел ли кто ошибку? Ее никогда не будет, потому что это Бог. Вот, этому необходимо верить. Это нужно принять. Необходимо иметь веру и не сомневаться. Теперь вы в этом зале. Я хочу, чтобы вы на несколько минут склонили головы и хочу, чтобы помолились, точно как эта бедная женщина. Господи, я болен. Или у меня болен друг. Или я в отчаянии, нуждаюсь. У меня дома неприятности. Или практически все, в чем у вас есть нужда. Скажите, Господь Иисус, я знаю, что этот человек не знает меня. Он совершенно не знаком, но Ты меня знаешь. И мне нужен Ты, Небесный Отец, для помощи. Я хочу, чтобы Ты исцелил меня. И я коснусь Твоей одежды. Я очень далеко от Него. И все равно прикосновение к Нему ничего не дало бы. Он обычный человек, но я коснусь Тебя. И Он сказал, что мы живем в последние дни, и Церковь посетила последнее знамение, согласно Писаниям. Когда Ты посетил Авраама, избранных, вызванных из Содома. Сейчас, Отец Боже, да произойдет так сегодня. Да произойдет, Отец, что когда пусть этот сказавший проговорит ко мне, как он проговорил к женщине, коснувшейся его одежды, и я поверю тебе всем сердцем. Сейчас, пожалуйста, сэр, играйте потише. Теперь молитесь. Сейчас... Каждый больной. Никто не перемещайтесь и не... Кто-то только что сфотографировал. Больше не надо. Понимаете? Святой Дух — это свет. Я наблюдаю за ним. Понимаете теперь мое положение? Вот за мной группа финансировавших служителей. Передо мной сидит тысячи человек, тогда как бывало там сидело 500 000. Я никого не знаю. И сегодня, те, кто без молитвенных карточек, я хочу, чтобы вы просто молились и говорили: «Господи Иисус, да уйдет это все суеверие от меня». Он сказал, что Бог находится в своем народе. Он сказал, что Бог послал его объявить Иисуса Христа церкви в эти последние дни. Я болен. И вот бы мне только коснуться сегодня твоей одежды. Мне говорили, что в Библии говорится и сказано, что ты первосвященник, сострадающий нам в немощах наших. И в Библии сказано, ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Значит, сегодня ты поступишь так, как ты поступал вчера. И та женщина коснулась тебя и села среди собравшихся, а ты повернулся и рассказал ей о ее проблеме и сказал, что ее вера исцелила ее. Сейчас молитесь искренне, и пусть Господь Бог дарует ваше прошение. Вот моя молитва. Сейчас будьте очень почтительны. Помолитесь немного. Если ты грешник, скажи «Прости меня, Господи». Если ты болен и грешник, скажи «Прости меня, Господи». Если ты христианин, у тебя есть право на древо жизни. Теперь, если на ваш взгляд вы помолились и нечто возникло, вот, просто устремите мысли к Христу. Можете поднять голову, если хотите, и просто устремите мысли к Христу и смотрите вот сюда. Смотрите сюда, на меня. И сейчас просто верьте всем сердцем. Скажите: «Господь Иисус, как только мог, я помолился молитвой веры, и у меня нет молитвенной карточки, меня не вызовут в молитвенную очередь». Или, если он вдруг соберет молитвенную очередь, «Меня там не будет, у меня нет молитвенной карточки, но у меня есть вера Божия, помоги мне». Сделайте сейчас вот это, а потом вдруг Иисус Христос сойдет и помажет нас. Вашу веру поверить, мои глаза увидеть, а мои уста сказать. И если Он совершит то же самое, что Он совершил вчера, когда Он был на земле и пообещал сделать это снова, значит, Бог находится в Своем народе. В таком случае скажите: «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Просто молитесь. Теперь. Дело не в моей вере. Главное ваше. Я лишь ожидаю, чтобы он обратился ко мне. Если он не обратится, то я соберу молитвенную очередь. Вот все, на что я в силах. Так вот, без него я беспомощен, но я уверен, что он здесь. Несомненно. Только бы увидеть кого-то с верой. Не надо нервничать. Вы ничего не добьетесь, нервничая. Просто в почтении перед Богом представьте свои нужды. Какой это момент? Какой момент, понимаете? Бог, Слово является истиной, и Слово должно обнаружить. Лжесвидетель ли я о Слове или сказал истину? Бог подтвердит, что это Слово истина. Верно. Бог не сообщается с ложью. Вам это известно. Вот он. Благодарю тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа, во славу Божью, я беру под контроль каждый дух здесь. Сейчас верьте, будьте в почтении и верьте. Тот ангел, которого видите на фотографии, здесь, на сцене. Он пошел к собравшимся. Минуту. Пошел.
Can you see that? It's a little lady sitting right out here on next to the end of the row.
Вот он. Вы видите это? Вот женщина сидит вон там, в конце ряда. Видите тот свет янтарный, прямо у той женщины?
She's soon to be a mother.
Ей скоро рожать, верно? У вас есть молитвенная карточка? Нет. Вам она не нужна. Но вы поверили. Вы верите, что я его пророк, его слуга? Если Господь Иисус Христос откроет мне, что у вас на сердце и ради чего вы здесь, вы это примете? Конечно, вы нервничаете из-за того, что скоро рожать, но ваша проблема – спина. У вас болит спина, и вот что именно вы просите Бога исцелить. Это правда? Если правда, поднимите руку. Так вот. Если все это правда, все сказанное истина, я хочу, чтобы вы встали, чтобы люди поняли, что это правда. Мы совершенно не знакомы друг с другом. Если да, поднимите руку. Сказанное им правда? Если да, помашите вот так рукой. Теперь, вот женщина, прикоснувшаяся к его одежде. Она не могла коснуться меня. Она за 9-12 метров от меня, но она коснулась его одежды. И спросите у нее. Она молилась, чтобы Бог исцелил ей спину и помог родить ребенка. Это верно. Верно? И сделали это сегодня перед тем, как поехать сюда в церковь. И молились, чтобы вас как-то пустили в молитвенную очередь. Если это правда. Если вот так молились, поднимите руку. Как я могу быть здесь и сказать, что она делала перед выходом из дома? Вы верите, что Бог может мне сказать, как вас зовут? Миссис Циско. Верьте всем...
Это верно. Это верно? Поднимите руку. Вступайте домой, вы здоровы. Благословит Бог вас и ребенка, и вашего мужа, что вон там сидит. Перед Богом. Я ни разу в жизни не встречался с этой женщиной. Так Иисус Христос, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вот, невысокая, похожая на испанку женщина. Она очень из-за этого воодушевилась. Она понимает, что здесь что-то происходит. Она плачет из-за того, что прямо над ней тот свет. Я с ней не знаком. Мы с ней никогда не встречались, но она молилась о том, что на сердце. Это о матери. Верно. У вас есть молитвенная карточка? Вам она не нужна. У вас и нет. Вам она не нужна. Ваша мать, она очень больна. Она не здесь, она в Бейкерсфилде. Верно. Вы жена служителя. Ваш муж сидит рядом. У него есть брат. Он его называет Джо. Это правда. Так вот, если это правда, поднимите руку. Я ни разу не видел этих людей. Если это правда, оба встаньте. Если правда, и я с вами совсем не знаком, поднимите. На вашу просьбу дан ответ. Ступайте домой. Иисус Христос слышит вас. Да будет хвала Богу. Та женщина, что сразу сзади в такой розовой блузке, у вас есть молитвенная карточка, леди? Я с вами не знаком, я вас не знаю, это верно, но там черный, темный круг, окружающий эту женщину. Что же это? Пусть Господь, Бог, скажет мне. Да, вижу, как она падает, у нее какой-то припадок, она больна эпилепсией, это верно. Если верно, поднимите руку. Вы верите, что Иисус Христос может вас исцелить? Тогда примите свое исцеление, да не будет у вас больше ни одного во имя Иисуса Христа. А вы верите всем сердцем, имейте веру в Бога. Вы верите? Обратите внимание, вот он снова, смотрите, он над невысокой женщиной, невысокой худощавой женщиной, сидящей вот здесь. Она страдает от анемии. Она не обращает внимания. Господи Боже, помоги мне. Пожалуйста, я молю, Отец, пусть она обратит внимание. Ее зовут миссис Марш. Встаньте, миссис Марш, и становитесь здоровой во имя Иисуса Христа. Сатана подумал, что ему это так и сойдет, но у него не получилось. Я не знаком с этой женщиной, мы с ней никогда не встречались. Бог на небесах знает. Что это? Бог в своей вселенной, Бог в своем слове, Бог в своем сыне, Бог в своем народе. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы верите этому? Всем сердцем? Кто верит? Поднимите руки. Кто в своей жизни нуждается в Боге? Поднимите руки и помашите. Сейчас эти помахавшие руки возьмите и возложите их друг на друга, а я помолюсь за вас отсюда. Молитесь за кого-нибудь. Возложите руки друг на друга и увидите славу Бога. Мне все равно, какой вы инвалид. Если кто в инвалидном кресле, кто на костылях, кто-то не может ходить, приготовьтесь, что пойдете. Вы выйдете, если поверите в это. Возложите друг на друга руки и молитесь друг за друга. Иисус Христос, Сын Бога здесь, Бог в своем народе. Иисус сказал, эти знамения будут сопровождать уверовавших. Если возложат руки на больных, те исцелятся. Небесный Отец, я выступаю просить о прощающей благодати и молиться за этих людей, так как понимаем, что здесь Твое присутствие. Я прошу, чтобы всякая бесовская сила среди собравшихся была свержена, и чтобы вся власть над этим собранием сейчас перешла к Иисусу Христу и исцелил бы каждого больного, оказавшегося в божественном присутствии. Через имя Иисуса Христа я прошу этого. Я верю этому. Мне все равно, что у вас было. Я объявляю вас здоровыми. Если поверите этому всем сердцем, пусть костыли остаются где есть. так как ваше, что бы это ни было, вставайте и засвидетельствуйте Богу, что сейчас принимаете свое исцеление. Вставайте и верьте всем сердцем, что Иисус Христос... Вот, пожалуйста, вот так, все поднялись, 100%, Иисус Христос исцелил каждого, поверившего в божественном присутствии. Теперь, если вы не знаете Его своим Спасителем, подойдите сюда сейчас и примите Его, пока здесь Его присутствие. Выйдите сюда и примите Его. Поднимите руки к Богу и воздайте благодарение и хвалу. А я прошу кого-нибудь из пасторов вести служение дальше. Выходите сюда. Пусть Бог благословит тебя, брат.